Моя жизнь в мафии. Исповедь. Я вырос в семье, где было мало любви. Родители приехали из Сицилии в Америку. Отец не имел образования и выполнял любую работу, которую мог найти. Часто работал на двух или трех работах. После рабочего дня он напивался и ложился спать. Отец никогда не занимался со мной. Он никогда не брал меня на рыбалку или футбол, не обнимал меня, и я ни разу не слышал, чтобы он назвал меня сыном. Отец обращал на меня внимание только когда я делал то, что ему не нравилось. Он заводил меня в комнату и бил большим кожаным ремнем. Если что-то не клеилось на работе или возникали недоразумения между ним и мамой, он заводил меня в комнату и всю злость выбивал на мне. Мне было 9 или 10 лет, когда я понял, как только начинаю плакать, отец перестает меня бить и уходит из комнаты. Ничего не говорил, просто уходил. Тогда я сказал себе: если отец меня не любит, он и не заслуживает моих слез. Сначала тяжело было выполнить это обещание. Он был большим и сильным мужчиной, и его широкий ремень бил очень больно, но я держал слезы. Прошло время. В подростковом возрасте мое сердце было таким твердым, что в нем не осталось ни одной слезы. Я начал специально раздражать отца, смотрел на него и смеялся. Тогда он переставал меня бить и уходил. Мне было около 15 лет. Возвращаясь со школы, я нашел пистолет. Он был старым, ржавым и без пуль. Я его поднял и в тот же вечер похвастался друзьям. Мне пришла идея заработать деньги с помощью пистолета. В нашем городе жили старые иммигранты-итальянцы, очень богатые. Они всегда хорошо одевались и собирались в одном магазине для кутежа. Я думал, что если мы спрячем лица, то сможем забрать у них деньги, а потом потратить их в парке. Сначала друзья не соглашались, но я их убедил, что никто не узнает нас. Ну, мы и пошли в этот магазин. Там собралось около 30 мужчин. Мы вытащили пистолет, и я потребовал деньги. Они покорно положили их на стол. Тут у меня появилась идея получше. Я понимал, что нас было только трое, а их больше 30. И они нас будут преследовать. Поэтому я заставил каждого из них снять штаны. Я не только забрал их деньги, но также украл их честь. Мы с друзьями убежали, через две улицы выбросили штаны и ушли в парк. Первый раз воровство причинило много волнений, но все прошло легко. Поэтому мы возвратились на это злачное место еще 3 раза за 4 месяца. Один раз вечером, во время семейного ужина, в дверь постучали. Отец открыл дверь. На пороге стоят 3 людей, одетых в черное. Они начали говорить по-сицилийски, и я понял одну фразу: «Нам нужно зайти и поговорить с тобой и с твоим сыном. Это очень важно». Отец резко возразил: «Я же сказал, чтобы вы к моему дому никогда не подходили. Уходите сейчас же». Тогда один из них повторил: «Если мы уйдем, утром у тебя не будет сына». Мы же сказали, это очень важно. Отец повелел матери выйти в другую комнату, и люди зашли в наш дом. Один из них показал пальцем на меня и сказал: «Мы знаем, что это ты приходишь с пистолетом и забираешь наши деньги и штаны. Единственное, что тебя сохранило от нас до сих пор, это уважение к твоему дедушке». Я тогда эту фразу не понял, потому что дед умер до того, как я родился. Отец и мать никогда о нем не говорили, и я даже не знал его имени. И вдруг эти люди говорят, что я до сих пор жив из-за уважения к давно почившему человеку. Мужчина продолжал: «Если ты еще раз это сделаешь, то даже наше почтение к деду тебя не спасет». Они встали и ушли. Отец завел меня в отдельную комнату и напорол так, как никогда раньше. Но я все равно не плакал. Я только спросил: «Кто мой дед? Он давно умер, но эти люди его уважают». Отец прорычал: «Никогда больше о нем не спрашивай. Если пойдешь к этим людям, я тебя не буду наказывать. Я тебя убью». Но я его не послушал. На следующий день по пути со школы я зашел в этот магазин и увидел знакомых людей. Я встал перед ними и сказал: «Хочу знать, кто мой дед, если я жив из-за него». Один из мужчин ответил: «Знаешь, твой отец очень глупый человек». Я не дослушал и возразил: «Я не пришел, чтобы слушать об отце. Я его ненавижу и все равно скоро убью. Я хочу знать, кто мой дед». И мужчина начал рассказывать, что мой дед Джо Массерия, или Джо Босс, привел мафию Сицилии в Америку в 1900-х годах. Он был главным мафиози в Нью-Йорке. Отец отказался принимать участие в его делах. Мужчина продолжал: «Твой отец не должен работать на двух или трех работах, чтобы вас прокормить. И вы не должны жить так бедно. Поэтому мы думаем, что твой отец глуп». После короткого раздумья я ответил: «Я единственный сын, и если он не хочет занимать такую позицию, я же могу ее занять». Мужчина ответил утвердительно, но добавил: «Такую позицию не так легко занять в 15 лет. Есть много вещей, которым твой отец должен был научить тебя, но он этого не сделал. Теперь нам придется это делать». Мафия не произвела на меня большого впечатления, потому что в мои 15 лет я 4 раза обворовал их и забрал их штаны. Я хотел быть в мафии только по одной причине – сделать отцу так же больно, как он делал мне. Отплатить ему за то, что он меня отверг. Люди начали учить меня всему, чему отец не смог. Они научили, как делать деньги, не работая, как их выуживать у тех, кто работает. Я имел несколько сотен долларов каждую неделю, и мне было хорошо. Я был рослым и сильным, и меня посылали отбирать деньги у должников. В мои 17-18 лет я знал, как постоять за себя, и забирал все до цента, никогда не меньше назначенной суммы. В 17 лет мне вручили пистолет. На этот раз пистолет был не старым и заржавевшим, и в нем были настоящие пули. Я поклялся, что буду жить и умру с этим пистолетом. Молча люди сожгли лист бумаги у меня на глазах и предупредили, что в случае предательства мафии я сгорю, как эта бумага, и пойду в ад. Я не мог дождаться, когда же уйду домой после этого памятного обета. Знал, что мама, типичная христианка, если не на кухне, то молится в комнате. Знал, что отец будет на работе. Прихожу домой, и точно. Мама в комнате на коленях. Я подошел и спросил, о чем она молится. Она ответила: «Я молюсь о нашей семье и о тебе». Я возразил: «А чего обо мне молиться?» Она посмотрела на меня и сквозь слезы проговорила: «Это не секрет, что ты имеешь дело с мафией. Ты только не знаешь, что эти люди убили моего отца, твоего дедушку. Ты не имеешь понятия, как было больно мне и моей матери. Каждый день, когда отец уходил из дому, никто не знал, вернется ли он живым. И в один день полиция сообщила нам, что его убили. Эти люди убили моего отца, но я не хочу, чтобы они убили и сына. Поэтому и молюсь, чтобы ты взыскал Господа для своей ограды». Это были слова, которые я хотел услышать. Я вытащил пистолет и сказал: «Вот моя ограда. Я ведь не вижу Иисуса, которому ты постоянно молишься. И не знаю, будет ли он рядом в плохой ситуации. Но я знаю, что пистолет будет со мной постоянно, и я умею с ним обращаться, поэтому не молись обо мне больше». Но мать продолжала плакать и ответила: «Я молюсь, чтобы ты стал священником». Подумав, сколько пожертвований я смогу получить, работая священником, я рассмеялся и ответил: «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо от тебя слышал. Я не знал, для чего был рожден в этот мир, а теперь знаю. Папа не занял позицию, которая была предназначена нашей семье, поэтому Бог дал родиться мне, чтобы я пошел по следам деда. Поэтому не надо за меня молиться». Но мама, не переставая плакать, ответила: «Ни мафия, ни ты никогда не заставят меня прекратить молитвы, и я буду молиться, пока Бог не ответит мне». В скором времени пришлось использовать пистолет впервые. Люди вызвали меня на совет и сказали: «Том, ты все делаешь очень хорошо. Себе зарабатываешь и нас не обижаешь. Пришло время тебе стать на ступеньку выше. Некоторые субъекты увели у нас грузовик с добром. Один из наших им помог. Нашего мы убрали, а два вора прячутся в штате Канзас. Мы хотим, чтобы ты их нашел и рассчитался с ними. Можешь их не убивать, просто ранить. Но это должен быть пример всем, кто осмелится у нас воровать. Для этой операции мы приготовили тебе поддельные документы. Вот билет на самолет. В аэропорту к тебе подойдут и дадут ключи от машины, пистолет, фотографии воров и скажут, где они прячутся. Когда прибудешь на место, выстрели в них и сразу возвращайся». Все было точно, как меня проинструктировали. В аэропорту ко мне подошел мужчина, вручил пистолет, ключи, две фотографии и схему маршрута. Я проехал по указанному адресу, выстрелил в двух воров и уехал. Поднявшись по трапу в самолет, я увидел много полицейских. Через несколько минут меня арестовали и предъявили обвинение в убийстве двух людей. Полицейские назвали мне даже имена этих двух людей, а я до сих пор и не знал их имен. Судьи спросили, почему я, итальянец из Нью-Йорка, приехал в другой город стрелять людей? Допрос продолжался. «Скажи, ты это делаешь по контракту или выполняешь задание мафии?» Обещание, данное мной в 17 лет, связывало мой язык. Я не отвечал ни слова, понимая, что за молчание светит срок на 5-10 лет больше. Судья направил меня в одну из самых худших тюрем Канзаса. Хотя я был очень большим и сильным, мне приходилось драться каждый день, чтобы выжить. Родители узнали, что я сижу в тюрьме за убийство. Этого было достаточно, чтобы отец заявил, что у него нет сына, и чтобы я им больше не писал и не звонил. Прошло 5,5 лет. После досрочного освобождения я возвратился в Нью-Йорк. Боялся возвращаться к тем людям, думая, что я не выполнил их задание, ведь меня послали застрелить двоих и сразу возвратиться. Я их застрелил, но возвратился через 5,5 лет. Они сами позвали меня на первую встречу. Я пошел с пистолетом в кармане. Этот пистолет постоянно был со мной со дня выхода из тюрьмы. Как только я вошел в комнату, ко мне подошли и спросили: «Том, у тебя есть пистолет?» Я ответил утвердительно. Последовал другой вопрос: «Ты можешь его отдать?» Я сказал «нет». Рядом находился стол, и я сказал: «Я могу положить его на стол». Присутствовавшие согласились: «Пойдет». Я положил пистолет поближе ко мне, думая о том, что как только они будут меня убивать, я постараюсь побольше прихватить с собой. Все сели. Первый вопрос был коротким: «Как тюрьма?» Я ответил: «На мне нет шрамов и ран. Я выжил». Они продолжали спрашивать: «О чем ты думал в тюрьме?» На это было легко ответить, ведь я 5,5 лет думал только о том, в чем заключалась моя ошибка, что я сделал не так и за что был арестован. Так я им и ответил. На меня посмотрели внимательным взглядом и начали терпеливо объяснять. «Послушай, Том, ты сейчас поймешь, почему мы хотели забрать твой пистолет. Это мы дали полиции твое имя и все данные. До того случая все свои поручения ты выполнял отлично. Но никто не знал, как ты поведешь себя под давлением в полиции. Никто не знал, предашь ли ты мафию, когда впереди будет светиться тюрьма. Это был твой экзамен, и ты его сдал на отлично». Говоривший встал, обнял меня и торжественно произнес: «Добро пожаловать в нашу семью, сын». Это был первый мужчина, который назвал меня сыном. Но он же и послал меня в тюрьму на 5,5 лет, разбив сердце моей матери. А теперь он обнимает меня с широкой улыбкой и еще называет сыном. Я только думал о том, как бы добраться до пистолета и всех их убить. Это были мои чувства, но не действия. Между тем присутствовавшие взяли со стола большую книгу и открыли ее. Я видел эту книгу много раз. Это была книга должников. Там были записаны имена людей и суммы неоплаченных долгов. Мой названный отец повернулся ко мне и спросил: «Том, если бы тебе предложили любой бизнес, какой бы ты выбрал?» Для них был не секрет, что я очень любил ночные клубы и дискотеки. После ответа они предложили мне выбрать один бизнес из этой книги. Я направил взгляд на 2 ночных клуба, стараясь принять решение, какой избрать. Видя мое колебание, названный отец отдал оба клуба, приговаривая: «Бери, ты это заслужил». В одну минуту я стал владетелем большого бизнеса, и мое лицо озарилось улыбкой. Удивительно, как быстро весь гнев прошел. Я забыл о разбитом сердце матери и о тюремных приключениях. Я был счастлив.